Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асаф. Всех приветствую. Мы продолжаем с вами, ну, практически в ежедневном режиме обсуждать свежие новости, какие-то более широкие темы, делиться мнениями, спорить, сомневаться, ругаться, высказывать парадоксальные мнения и, в общем, продолжать наше такое общение. Сразу напомню, что у нас есть несколько инструментов для взаимодействия. Это и смс-портал +7 925 88 88 948 и телеграм «Говорит Москобот». Пишите, будем обсуждать, будем общаться. И телефон прямого эфира, который нам тоже сегодня, конечно же, понадобится. Несколько тем я на сегодня выбрал, изучая, да, международную и нашу повестку. Но, конечно, центральная тема сегодня — это совещание президента с членами правительства, губернаторами по поводу презентации плана постепенного выхода из вот этих мер, которые ограничивают нашу с вами жизнь по всей стране, где-то больше, где-то меньше, где-то серьезно. Но вот, тем не менее, на предыдущем совещании, во время которого было и обращение еще президента, сегодня такого обращения не было. Было сказано, что 5 числа правительство должно предоставить этот план, 6-го, соответственно, обсудить с президентом и к 11 числу предоставить в регионы конкретные планы для того, чтобы с 12 числа, там, где это возможно, там, где это попадает под возможные критерии, соответственно, эти меры уже потихонечку отпускать. Соответственно, я посмотрел все это совещание, да, трансляция была в Ютубе, трансляция была на телеканалах. Я думаю, что многие из вас уже, да, ознакомились с сутью, что имею я по этому вопросу сказать. Прозвучало много важных цифр. Соответственно, понятен ущерб экономике, да, вот они, наконец, его, видимо, охватили, да, по всей глубине, да, совершенно очевидно, что там больше 30% предприятий, 36, по-моему, да, называлась цифра, и, в общем, активность экономики примерно на эти же цифры 33%. Вот ущерб понятен, что каждое четвертое предприятие пострадало и требует поддержки, так же, как требует поддержки и люди. Что я могу сказать вот таким, соответственно, общим моментом охарактеризовать все прошедшее совещание? К сожалению, мне кажется, что, несмотря на то, что и завтра будет заседание правительства по этому же вопросу, и все-таки сегодня не 11 число, когда уже это должно быть предельно понятно, как это будет в регионах, я вижу, что заболевание Мишустина сказалось, и, видимо, в его отсутствие, несмотря на то, что его заменяет Белоусов, я, честно говоря, на Белоусова возлагал и продолжаю возлагать определенные надежды, учитывая специфику его мировосприятия, да, и предыдущей работы, и в том числе и определенное взаимодействие и идеологическую близость с Сергеем Юрьевичем Глазьевым. Вот. В общем, есть у меня в этом направлении определенные надежды. Тем не менее, я вижу, что прошло, видимо, времени мало для того, чтобы он вошел в процесс. А без Мишустина вот те доклады министров, которые прозвучали, да, они, конечно, оперируют достаточно серьезными цифрами выделенной поддержки, но пока еще это все реализуется очень медленно. Потому что одно дело выделить вот те суммы, а другое дело довести это до конкретных людей, конкретных предприятий, конкретных отраслей бизнеса. То есть это звучит, конечно, да, что вот меры наконец начали работать, что деньги стали выделяться, но я пока вижу, что скорость их применения очень низкая. Виновата ли в этом болезнь Мишустина или виновата в этом в том, что без там, его решений это все значительно медленнее, чем хотелось бы, я не знаю, да, но вот это я увидел очевидно. Я увидел это очевидно и по докладу Котякова, это министра труда и социальной защиты, и по Мурашко, ну, по Мурашко, наверное, меньше, точно по Решетникову, точно по Егорову, да, и, соответственно, по остальным тоже. Поэтому я, конечно, подожду завтрашнего совещания правительства с участием Мишустина. Я, конечно, дождусь 11 числа, но то, что происходит, происходило на сегодняшнем совещании, оставляет у меня такие двойственные чувства. Я напомню нашим слушателям, что у меня есть вот личное такое искажение восприятия информации, да, я прошу не дублировать свои сообщения в Телеграм, они забивают ленту, и я часть сообщений других слушателей могу не увидеть. Попрошу это учесть, пожалуйста, да, и то, что я не зачитал прямо в секунду ваше сообщение, это не означает, что я его не увидел. Но это также не означает, что его надо 50 раз написать. Прошу с пониманием отнестись к моей такой небольшой прихоти, это облегчает наше с вами взаимодействие. Вот, что еще нужно сказать в целом по совещанию? Вот, мне кажется, да, и уже вот есть последствия определенные, сейчас я о них скажу, что последствия должны быть в том числе и для глав субъектов, поскольку, судя по списку участников, показали на картинке не всех, ну, по какой-то там определенной логике, да, выхватывали эти кадры, кто где находится, слушали и выступления, и доклады министров, и, собственно, выступление президента, но никто же не сказал ни слова, что происходит в регионе, кроме московского мэра. А это же как раз совещание, это время для обсуждения сложных вопросов, да, для доклада о каких-то успехах. Я вижу определенную нерешительность, я вижу, что те самые полномочия, которые им были выданы ранее, в том числе и по определению глубины мер, как и ограничительных, так и мер по поддержке, да, и применение на своем опыте, опыта других регионов, да, вот я не вижу, честно говоря, чтобы это звучало. И выскажу предположение, что последствия могут быть и для ряда министров. Вот симптомы я уже наблюдаю, сейчас я об этом скажу. Эта вот новость пришла буквально там 15 минут назад, перед началом нашего с вами общения. И будет для глав регионов, поскольку совершенно очевидно, что не везде с одинаковой эффективностью, с учетом специфики, безусловно, не везде с одинаковой эффективностью, да, главы регионов вообще понимают, что же с этим всем делать. А время идет, и уже с момента принятия решений, как сегодня сказал один из министров, прошло 15 дней, да, но вот до конкретики, к сожалению, пока еще такое дошло не везде, а там, где дошло, да, еще помощью не охвачены все, на кого эти деньги выделены. В разных регионах по-разному, я сейчас говорю в целом по стране. Я считаю, ну, возможно, ошибаюсь, но у нас будет с вами время обсудить это, поскольку мы с вами регулярно встречаемся, поэтому, как пишут в интернете, прошу запомнить этот твит. Я думаю, что будут последствия для глав регионов и достаточно скоро, возможно, после 12 числа, но, может быть, и раньше, конечно. Я думаю, что будут определенные последствия, которые могут выразиться в отставках. Причем не исключаю, что некоторые главы регионов могут в отставку уйти самостоятельно, испугавшись этой ответственности. По некоторым данным, ряд предыдущих отставок, которые мы с вами обсуждали, именно связаны не только с решением наверху, но и по собственной инициативе ряда глав регионов, которые испугались ответственности. Вот. Что касается о последствиях, непосредственно сразу после совещания, потерялся немного в цифрах господин Решетников. Ему президент сделал замечание, что надо детальней, нужно четко понимать, кому конкретно сколько денег выделено, сколько выплачено уже. Он сказал про 217 миллиардов и для по высвобождению налогов для 1,5 миллиона предприятий. Он сказал, что общий объем 68 миллиардов рублей — это кредитные каникулы для 14 тысяч предприятий, 64 тысяч физических лиц, что это уже одобрено, да, что вот идут эти процессы, но конкретики не прозвучало, и, соответственно, что мы видим после совещания? Мы видим, что господин Решетников исключен из комиссии по нацпроектам, из группы. Вот я вижу, что это такой вот ему знак. И вполне возможно, наше новое правительство, да, тоже будет менять свой состав по тем или иным причинам. Ну, это, опять же, мое предположение, но вот я вижу, что за затягивание конкретных реализаций, за страх ответственности я не вижу других причин. Да, что люди боятся на себя брать ответственность, как боятся это делать некоторые региональные лидеры, да, я думаю, что последствия будут и должны быть. Ну, по крайней мере, мне кажется, что должны быть. Вот такие у меня соображения по этому совещанию. Ну, собственно, программа реализована, вы, наверное, все слышали. Могу кратко зачитать, если кто-то пропустил. Значит, Попова высказала, Анна Юрьевна, это у нас Роспотребнадзор, она высказала, что три этапа, да, могут быть постепенное облегчение этих мер, да, вот в зависимости от динамики роста заболеваемости. В целом, конечно, да, было сказано, что удается сдерживать, вот, и вот обсудили вот этот план Роспотребнадзора, вот, теперь хотелось бы, конечно, увидеть больше конкретики и применительно к конкретным регионам. Вот там она сказала о трех этапах, московский мэр эти этапы, да, по-своему тоже трактовал, сказав, что сфера услуг должна в последнюю очередь запускаться, поскольку подразумевает контакты. Кстати говоря, меня несколько беспокоит то, что у нас, например, Онищенко, да, выступил совершенно противоположной инициативой, и все-таки хотелось больше согласованности. Ну, вот такие мои соображения по этому вопросу. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Давайте обсудим. Можем поголосовать. Я подумаю об этом, потому что мне кажется, что, судя по цифрам, рановато пока говорить о каком-то смягчении. Тем не менее, вот оно обсуждается. Я думаю, что так или иначе в регионах оно будет происходить. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей из Москвы. Ну, вы знаете, я тоже противоречие увидел. Вот Попова говорит о трех этапах. Ну, на мой взгляд, совершенно правильно она об этом говорит. То есть я вот с этими этапами согласен, и это логично. Вот. А Собянин говорит, что мы начинаем то, что будет промышленность работать. Но мне кажется, есть некое противоречие.
Одно о чем дело, вы его там видите? Давайте поговорим об этом.
Ну, мне кажется, что вот эти этапы, которые Попова озвучила, они все вот истекают из логики, чтобы не было контактов людей. То есть они идут вот постепенно. То есть, да, начать там бегать, потом парки открыть. То есть они, ну, в них я логику вижу. Что такое открыть промышленные предприятия? Это надо людей привести на эти промышленные предприятия. То есть это в транспорте, но если количество людей, которые будут в них работать, ну, скажем, от полумиллиона где-то до миллиона, ну,
конечно. Называлось полмиллиона вообще-то.
Ну вот полмиллиона. Это нагрузка на транспорт. То есть это увеличится количество людей, транспорт поедут, они все открываются примерно в одно время. То есть вот это вот, то есть приведет к контакту больше. Ну,
можно я
людей?
Вопрос вам задам один? Да. А какие промышленные предприятия в городе Москве вы знаете?
Я не знаю, ну, фабрики те же.
Назовите мне хотя бы 5. Вот с этим и связан мой вопрос. 5, скажем, крупных промышленных предприятий на территории города Москвы, где работает, ну, например, 50 тысяч человек.
Ну, Салют, например, оборонное предприятие.
Там не работает 50 тысяч.
Нет, ну я же не говорю, что конкретно на нем, я говорю в общей сумме, наверное, наберется таких. «Авангард» завод.
Вы сейчас называете предприятия военной отрасли непрерывного цикла, которые работают и так.
Они и до этого. Ну, я не знаю, какие-нибудь швейные, значит, откроются фабрики, которые есть.
Какие? Я поясню свой вопрос. Спасибо, да, я прокомментирую, как я это вижу.
Это важно, но 500 000 человек – это большая сумма. Большое
количество
людей.
Количество. Я понял вашу обеспокоенность. Спасибо за ваше мнение. А вот что я вижу, да? Вопрос очень достаточно такой весомый. Смотрите, ну, во-первых, Попова говорит о облегчении мер для нас с вами. Это же мы же хотим бегать в парке, гулять на улице, да, это там не очень имеет серьезного отношения к экономике. Вот. Собянин говорит об экономических мерах, и я думаю, что в своей логике он прав. Дело в том, что ситуация с койко-местами, с обеспечением ИВЛ, и вот там с временными корпусами больниц, да, ну, Москва, здравоохранение и штатность врачей, да, их и переобучение, ну, все вот это уже многократно обсуждалось. Вопрос по здравоохранению, да, более-менее подготовлен. А значит, пришло время, собственно, заняться мерами, да, по спасению экономики, если по медицине. Ну, нельзя назвать, что все там идеально, да, но тем не менее ситуация лучше, чем в ряде регионов, она очевидно лучше. Вот, а, соответственно, экономика — это что? Он же говорил об этом и раньше, да, и сегодня сказал, что от этого зависит, там, вот от московской промышленности, московских строек, да, в первую очередь, я считаю, что это стройки, зависит 6 регионов, и что связанность работы смежников, да, и Путин об этом тоже сказал, да, это вот серьезная экономическая история. Вот, тут есть много обстоятельств, вот пишут, что Алексис пишет, что в строительстве, при инновации на стройках в Новой Москве очень много народа трудится, спят и едят не самоизолированно. Дело в том, что у нас же с вами тоже тема, она всплывала, да, что вот мигранты остались без работы, трудовые мигранты, да, они вот ходят по улицам и так далее. Но вот открытие строек, очевидно, какую-то часть этой массы с улиц уберет, они будут заняты. Десятый вопрос заключается в том, что как обеспечены будут там те самые меры по их изоляции, по их защите их здоровья. Ну, я думаю, что в этом есть решения, которые позволяют это обеспечить. И я вижу отсутствие противоречия между логикой Поповой, которая говорит о том, чтобы нам с вами разрешить гулять на улице, да, бегать. Вот. Она говорит о всей стране, но мы же помним, что везде ситуация разная. И в Москве, как мы видим, ситуация отличается от других регионов. Поэтому вот я в такой логике это вижу. Возможно, она имеет определенное заблуждение, но вы меня сейчас, Николай, поправите, я думаю.
Здравствуйте, Александр, Николай, как вы уже поняли. Вот, ну, во-первых, я хочу вас немножко оговорить о том, что Белоусов близок с Глазьевым. На самом деле у них противоположное мнение, и, в общем-то, по результатам Белоусов выдавил Глазьева из советников президента.
Я вот не очень силен в интригах
Мадридского двора. Об этом была очень хорошая статья, тоже это Никита Кричевского, и говорил об этом и Хазин, и все. То есть они кардинальны. И, кстати, вот эта история с фонбетом, так по слухам, она из-под Белоусова и вышла. Это так.
Вот. Ну, потом, возможно, я заблуждаюсь. Возможно, потом, значит, там мои надежды вот рухнули в этот момент, да.
Ну, к сожалению.
Я
потом,
себе создал,
я, честно говоря, я вот говорил, с 5 числа план, а я план не услышал.
Я тоже не слышал, я ждал его, хотел вчера обсудить. Вот.
В принципе-то, какая разница мне, 3 или 5 этапов? Конкретные этапы, когда, что, зачем? Собянин, естественно, стройки, потому что стройки — это, естественно, кормушка, в общем-то, для московской власти основная. А как будут стройки и промышленные предприятия?
Мне нравится ваша такая уверенность, что стройки — это вот кормушка и больше ничего.
А что еще? Малый бизнес?
Ой.
Ну что у них?
Да я могу рассказать, но вы же вот уверены в своей правоте. Что бы я ни сказал, вот у вас оно вот прямо в голове
сидит. Почему?
Смотрите, от московской стройки зависят много окружающих регионов. Надо объяснять, почему? Надо вот погружаться совсем в детали или не надо?
Московская стройка убивает окружающие регионы, прежде всего.
Каким же? Она вот ездит у них по домам, наверное, их ночью стреляет через подушку. Вы это хотите
то,
сказать?
То, что повышение плотности населения в Москве убивает остальные окружающие, не окружающие регионы России. В Москве нужно снижать плотность и населенность города.
То есть, если это в Москве однозначно не будет стройки, люди туда просто перестанут ехать. Ну, это какая-то детская логика, Николай. Ну,
нет, ну, мы говорим о стройке.
О
стратегических и прочих.
Не, мы говорим о стройке сейчас. Вот не надо умными словами забивать те лакуны, да, логические, которые есть.
Метро работает, строится... Транспортные какие-то большие объекты строятся, метро, так что...
Не, вы мне объясните, работает. Как стройка убивает регионы, еще раз, я не понимаю.
Я вам еще раз сказал, любая деятельность по повышению плотности и населенности в Москве убивает регионы.
То есть, если в Москве не строить дома, то регионы расцветут, и люди прекратят ехать, да? Правильно я понимаю?
В Москве нужно прежде всего...
Нет, я не спрашиваю, что нужно, ответьте на вопрос. Если в Москве прекратить стройку, регионы расцветут, и люди прекратят в Москву ехать. Правильно я понял?
В Москве не будет дешевого жилья для регионов.
А сейчас оно есть. Сейчас в Москве дешевое жилье.
А посмотрите, строится по окрестностям, что вокруг Москвы. Это что?
А, подождите секунду. Мы говорим про Москву или уже про вокруг Москвы? Вам не кажется, что в вашей логике много сбоев?
Да это все вместе.
Ну как все вместе? Это разные регионы. Разные за это отвечают руководители. В разной логике, да, они взаимодействуют. Мы обсуждаем...
Для меня совершенно непонятно, каким
мы
образом...
с вами говорим про московскую стройку.
По поводу стройки, Александр.
Ответьте вот на вопрос, пожалуйста. Да, я не услышал ответа. Давайте будем последовательны.
Давайте,
как
хорошо.
Московская стройка убивает регионы? Вы уже сказали, что не московская, а подмосковная, да? И не стройка, а жилье. Еще раз вопрос. Как московская стройка убивает регионы?
Кому нужно дешевое жилье в Новой Москве?
Москвичам.
Да вы что?
Да.
Я что, в Новую Москву поеду или вы?
Я знаю людей, которые с радостью там покупают квартиры. Насколько это действительно дешевле, чем в ЦАО. Из москвичей, да, у меня есть такие знакомые.
Ну вот я таких не знаю.
Но это отменяет просто всю логику, да? То есть это вот то, что вы их не знаете... Это не значит, что их нет.
Александр, ну вы опять в стройки уперлись.
Нет, стройки уперлись вы. Вы сказали, что стройки нужны только для того, чтобы с них кормилась московская власть. А регионы они убивают. Мой аргумент про то, что московская стройка помогает экономике 6 регионов, вы попытались опровергнуть подмосковной стройкой каким-то образом, да? Вот я не очень люблю, когда вы транслируете аргумент и не способны... его, ну, доказательно обсудить.
Во-первых, я не сказал, что московская стройка. Я сказал, что...
Вы сказали, московская стройка, я цитирую, убивает регионы. Ваш тезис. Я попрошу его доказать еще раз.
Еще раз. Я вам доказал, объяснил, почему.
Нет, неправда.
Потому что любое строительство в Москве в нынешнем формате направлено на повышение плотности населения в Москве.
То есть, если в Москве не строить ничего... то люди перестанут ехать, правильно? И регионы расцветут. Я правильно логику понимаю?
Я говорю, вот это квазиразвитие, гипертрофированное развитие Москвы...
То есть если остановить развитие Москвы, Россия расцветет, и люди перестанут в Москву ехать. Ну, послушайте сами себя. Ну, Николай, я с большим уважением к вам.
В какой-то мере, конечно, да.
Это абсурд. Это абсурд. Если перестанет сходить... солнце, тогда луна станет в 4 раза больше. Но это не связанный процесс. Вот. К московской стройке можно много претензий предъявить. Правда, много. Но вот они не там. Вы опять мне цитируете каких-то YouTube-блогеров, которые вам продают эту чушь, а вы абсолютно без критического какого-то отношения, да, и это транслируете мне. Ну, уважайте, как бы, свое мнение, да. Все же с высшим образованием, с дипломами. Все-таки давайте как-то содержательно. Продолжаем обсуждать сегодняшнее совещание. Я надеюсь с вами поговорить предметно по его итогам, да, по вашему отношению. И вот выскажу тезис в продолжение обсуждения, что мне кажется, честно говоря, что по стране, возможно, рано обсуждать ограничения. Существует множество мнений, там, десятков уже экспертов, которые вчера были специалистами по нефти, сегодня вирусологи, да, и не только их, и заслуженных каких-то экспертов, разные называются временные рамки. Будем это все обсуждать после выпуска новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 6 мая, среда. Продолжаем с вами обсуждать сегодняшнее совещание с членами правительства и главами регионов Владимира Путина. Касаемся различных аспектов, спорим. Много сообщений к нашему несколько эмоциональному диалогу с Николаем. Я не вижу связи вот в таких посылах, что в Москве надо прекращать строить, Москву надо прекращать развивать, чтобы она превратилась в Москву Лужковскую, например. Я вот ее прекрасно помню, мне она не нравится, честно говоря. Я не знаю, как давно многие из вас наблюдают за развитием Москвы, вот, но могу вам точно сказать, что она стала иной. Я не верю, что отсутствие московского развития, да, отсутствие там, строительства нового жилья, да, каким-то образом поможет регионам развиваться. Да. Я считаю этот тезис абсурдным. Вот мы его сейчас обсуждали. Зачитаю несколько сообщений и, соответственно, вернемся к обсуждению, надеюсь, совещания. Хотя я понимаю, что у вас у всех есть гениальный план развития Москвы, какие именно дома и где строить, и почему, да, и почему в Москву нельзя развивать. А, прекрасно, мне эта позиция понятна. Так, правильно сказал Николай, а вы его просто забили. Я никого не бил, я просто хочу, чтобы люди были последовательны и не транслировали чужую чушь, да, если хотя бы несли, то хотя бы свою, которую могут доказать. Все эти стройки прежде всего убивают Москву, уродуют и обезображивают. Ну да, позиция мне понятна, я ее слышал неоднократно. Вот мне нравится, это моя позиция, соответственно, такая. А для чего в Москве строить дома, чтобы там поселились люди, приехавшие из регионов? Для того, чтобы люди из старых домов переехали в новые, например. Так. Из Подмосковья люди едут в Москву на работу, а москвичи покупают квартиры в Новой Москве по причине более доступной цены, пишет нам Николай Любер. Сергей С. Работаю у крупного застройщика в Новой Москве. Покупают москвичи, инфраструктура лучше, чем во многих районах Москвы. Алексис пишет. Регионы едут в Москву и тем самым убиваются. Я просто вот, ну, реально не вижу связи между прекращением развития Москвы, да, и прекращением переезда сюда людей. Вот, и, собственно, если вдаваться в детали, каждый из вас, ну, способен в этом убедиться лично, да, для этого вот, ну, абсурдные вещи не обязательно цитировать. Давайте все-таки вернемся к совещанию. Совещание было все-таки, оно касалось всей страны. Вот, и хотел послушать ваше мнение, что вам показалось интересным из докладов министров, которых сегодня выступило несколько человек. Старые пятиэтажки — позор для столицы, вот нам пишут. Но давайте все-таки вернемся в контекст обсуждения общего. Слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте, Александр. Не буду обсуждать строительство, это больная тема для моей мозоли. Вот. Ну, смотрите, по совещанию. Во-первых, я вот честно скажу, ну, как бы я технарь, да, поэтому мне вот это вот слабоудие, оно как-то всегда не очень нравилось. В принципе, надо было, конечно, ну, по логике вещей, по моей логике, да, нужны конкретные решения, что, когда, зачем и почему.
И сколько.
И сколько, да. В граммах, в рублях, в датах, в минутах, в секундах, я не знаю. Потому что это все словоблудие. И, ну, конечно, мне там доклад Роспотребнадзора, ну, меня просто...
Восхитил.
Восхитил. Я хлопал ушами у себя по затылку. Потому что, ну, извиняюсь, когда глава Роспотребнадзора говорит, что... Мы готовились 2,5 месяца, и поэтому мы так легко все проходим. И когда из регионов отовсюду кричат, что нет СИЗов, что скорый черти как, черти с чем работает, когда начинают в марте, не в марте, в апреле строить госпиталь в Новой Москве. Понимаете, у меня, ну это действительно, это что-то с чем-то. Я этого не понимаю. Это просто вот, и, ну уж меня простите, конечно, зачем транслировать совещание? Совещание – это рабочий момент, да, по нему должно быть конкретное поручение. Даже не поручение, а решение. Вот когда у нас президент выступает, да, вот с обращениями, он говорит, я поручил. Мне, вот честно, как гражданину, да, мне эти поручения не очень интересны. Мне нужно решение, конкретное решение по конкретным проблемам. Вот и, в чем проблема.
Я, честно говоря, думаю, что ему тоже нужны конкретные решения по конкретным проблемам. Это, собственно, сегодня вот прозвучало, да, для Решетникова последствия уже определенные наступили. Я, честно говоря, думаю, да, я выразил в начале нашей с вами беседы, ну, на нашей с вами передачи сегодняшней, свое мнение, почему так, мне кажется, сыграла роль болезнь Мишустина. Поскольку, вы знаете, вот, очевидно, люди, ну, вот они говорят, называют какие-то цифры, они говорят, мы начали делать вот это. Но вот что я могу выделить для себя, что для меня понятно, это то, что выплачено старшему поколению 16 миллиардов рублей. Полмиллиона больничных выдано, да? Вот. Я вижу, что для потерявших работу 208 тысяч человек, это немного, да, это какая у нас получается? Всего у нас 800... Нет, у нас 800 тысяч официально встали на биржу, да, соответственно, 200 это, ну, там, часть. Александр, вы выплачены 1,8 миллиарда. Это начало хорошее, но сейчас время не для начала, сейчас уже эти вопросы должны быть закрыты.
Вот смотрите, помните, было поручение президента громогласно, мы поможем автопрому. Ну, я не беру там автопрому, черт, хоть кому-то помогу. В чем это вылилось? Поручение рассмотреть программу «Мой первый автомобиль» и увеличить ее на 6 миллиардов рублей.
Вы знаете, ребят, кстати говоря, я вот с этим согласен и скажу свои соображения, почему. Вот у нас в традиционной логике, которая много лет существовала, да, вот что такое помочь автопрому? Вот что такое? Это дать кредит еще один автовазу, который выпустит вместо автомобиля изделие, да, давайте назовем его так, чтобы не переходить в другую лексику, да, вот он выпустит изделие. А на мой взгляд, нужно помогать людям, да, покупать автомобили, льготные там схемы, по отечественным автомобилям. И в этом, собственно, помощь-то авторынку будет. А вовсе в том, чтобы дать денег автовазу, который не сможет их эффективно
потребить. Там еще хуже. Там не автовазу это дают деньги. Там схема сделана таким образом, что получают деньги банки и страховые компании. Вот в чем фишка.
Я еще раз говорю, что, на мой взгляд, автовазу нельзя давать денег. Вот нельзя давать денег напрямую автовазу. Мое, ну, исключительно, да, субъективное мнение.
Туда идут деньги. Туда идут, но там свои у них схемы. Вот. То есть, понимаете, для меня нужны решения конкретные по пунктам. Первое. Второе. Конкретно. Кто за каждый пункт отвечает? Конкретно. Иванов, Петров, Сидоров. Вот это вот тогда разговор. А вот это вот, это, ну... Ну, давайте, ну, еще какое-нибудь совещание покажем. Ну, хорошо.
Ну, я согласен с вашей логикой. Единственное, что, да, я вот тоже всегда замечаю, что мы-то требуем одномоментных, сиюминутных. Ну, машинка так не работает, она несколько сложнее. Извините, и смотрите, ну, можно я закончу мысль, а вы потом меня перебьете, ладно?
Должна быть в стране, вроде бы.
Да, давайте я закончу мысль, а потом вы меня перебьете.
Машинка не работает, значит, что-то в консерватории не то.
Я не сказал, что она не работает, да, давайте не передергиваться. Я сказал, что она работает не так, что требует время. Хотя мы с вами требуем сиюминутного исполнения
полтора месяца мы сидим на карантине. Полтора месяца. 4 месяца назад было известно, что идет проблема.
Вы каким образом считаете? Вот откуда вы полтора-то насчитали?
Ну, смотрите, сегодня какое число?
6.
6. Значит, апрель весь мы посидели?
30 числа, 30 марта началось.
И до этого 6 дней по Москве сидели уже на карантине фактически от 60
выше. 30 марта, указ посмотрите, на 30 марта. Ну не суть. И вот тут суть в том, что мне не нравится, когда вы не хотите дослушать мою мысль, да, и с вами пытаюсь общаться, да. Вот, наверное, я что-то хочу вам сказать. Смотрите, я сказал, что я понимаю, что выполнение поручений требует времени. Я понимаю, что одномоментно все сделать по всем направлениям нельзя. Но я считаю, да, что вот к нынешней дате, да, уже действительно должны были эти правильные меры, да, уже, ну, зайти, охватить гораздо больше народу. Вот мое мнение. Но я хотел мысль-то сказать, вы мне ее все не даете. Я думаю, что мы не очень справедливы, требуя это сегодня, поскольку на предыдущем совещании сказали, что 11 число. Но, тем не менее, я разделяю вашу позицию, и что мне кажется, что определенное затягивание имеет место быть.
Одну только фразу еще. Вот,
давайте.
Понимаете, вот это цимус вот, всех принятий решений. Смотрите, значит, в Московской области вводят масочный режим. Я так подозреваю, что сейчас в Москве ведут.
Ввели. В Московской области ввели, да.
Ввели, да. В Москве сейчас будут вводить. Значит, шутка вот в чем. Полтора месяца мы ходили, ну, хорошо, месяц мы ходили без масок. Когда мы выходим на оплату, теперь нужно одевать маски. Это что за бред?
А кто выходит на оплату? Можно узнать вас?
Ну, по крайней мере, неделю назад все кричали. Вот-вот оплата обнаружила. Ну,
вот, смотрите, я очень люблю. Кто все?
Не знаю, там много говорящих голов было.
Это большая проблема, потому что у нас много говорящих голов, которые, я как уже говорил, несут совершенно какие-то несогласованные между собой, да, темы. Один вирусолог говорит это, второй это. Третий вирусолог высказывается об экономике, экономист высказывается про вирус. Вот я вижу в этом хаос определенный. Когда у нас госпожа Попова, горячо мною любимая, говорит, что москвичи и поехали, заразили сколько там регионов, я считаю, об этом сегодня еще поговорим, я считаю, что вот такие высказывания недопустимы.
Ну, на самом деле, по большому счету, 850 тысяч уехало в регионы и Подмосковье, и на даче ближайшие, вот, ну, ближайшие области, Тверская, Ярославская, Ивановская, Владимирская. Это действительно так. И, скорее всего, вирус то туда пришел. Он не только...
Ну, то есть, а люди в этих областях, они не перемещались ни по миру, ни по стране?
Тоже перемещались, но в том числе, ну, я это уже говорил, что если уж вводится карантин, то карантин вводится и путем ограничений на выезд. Это вот, ну, это правило, карантинные правила, их никто никогда не...
Ну, а вы предлагаете теперь проводить какие-то дополнительные иллюстрации москвичей, я правильно понимаю?
А что теперь проводить уже поздно? Все. Уже поздно.
Ну, а поздно все, да, делать? Я правильно понимаю? Ну, можно ничего не делать, потому что все уже поздно, да?
Нет, на самом деле сейчас надо смягчать карантин, надо. Вот, это первое. Второе, там некоторые вопросы есть, но это уже отдельная песня.
Отдельная
это...
тема. Спасибо за ваше мнение, будем обсуждать. Да, до свидания. Вот, сложные эмоции у нас вызывает совещание, да, но тем не менее вот у вектор-то, в общем, одинаково. Я, честно говоря, вот не преисполнен пессимизма, как многие из наших слушателей, которые пишут, звонят. Вот опять же Оля из Красногорска пишет, что Воробьев давно написал, что Московская область вышла на плату. Ну, хорошо, что он написал. Мы про Москву сейчас говорим. Йонас считает, что сделано все, чтобы зараза расползлась из Москвы наружу. Да, конечно, да, вот сделано все людьми, которые не хотят относиться рационально, да, которые говорят о том, что никакого вируса нет, например, которые говорят о том, что эти меры, они обязательны для всех, только не для меня, эти, ну, да, конечно, этими людьми сделано все, я с вами согласен. И я вижу, что вот там по другим странам такая логика у людей тоже есть, и все это выливается в страшные цифры, но надеюсь, что все-таки у нас ситуация несколько иная, и надеюсь, что вот нас те цифры, которые демонстрируют, причем страны весьма цивилизованные, да, они нас коснутся, ну, в меньшей степени. Продолжаем обсуждать, вы в эфире, здрасте.
Добрый день. Знаете, у меня как раз по теме. Вот непонятна логика московской власти. Собянин говорит, что парикмахерскую уходить – это опасно. А магазины, которые переполнены, толпы в 6 часов, в час и пик стоят, туда входят толпы, люди ходят близко, многие без маски. А это на это никто внимания не обращает.
Ну, второй вопрос. Давайте я отвечу на первый. Давайте последовательно. Давайте. Вы его задали, чтобы я мог на него ответить. Отвечу и на второй. Смотрите, во-первых, ножницы парикмахера вы не сможете есть. Продукты, так или иначе, да, нужно каким-то образом, да, чтобы у вас они были. Есть несколько путей. Есть путь пользоваться доставкой, как это делал, например, я, да? Или ходить в магазин с соблюдением вот этих ограничений, рекомендованных, описанных тысячу раз, да, и мыть руки там, и не подходить к людям и так далее. Но вы, я не обращаюсь к вам конкретно сейчас, именно вы, да, а вот люди говорят, я пришел в магазин, много там народу, но подожди, пока народ выйдет. Нет, люди требуют, чтобы за каждым стоял полицейский с палкой, и от него лично отгонял тех, кто посмел к нему приблизиться. Но, может быть, логика-то поможет сделать вывод, что если людей много, не надо туда заходить.
И почему когда... нельзя организовать ограниченный вход в магазин? Почему этим не занимается ни полиция, ни гвардия?
То есть нужен полицейский за каждым гражданином и следить за ним, да, и наказывать, если тот приближается к другим, правильно?
Почему торгашей за это не штрафуют, что штрафую. У них залы переполнены?
Штрафуют. Посмотрите статистику. Она публикуется ежедневно по количеству штрафов. И в штуках, и в рублях. Штрафуют, закрывают. Все это есть. Просто избирательность восприятия, да, не дает вам прочитать информацию.
Да вы пройдите по магазинам часов.
Нет, вы же задали вопрос, не про пройдите по магазинам. Вы спросили, почему их не штрафуют. Я вам отвечаю, штрафуют.
Потому что полиция должна следить за этим. Она для этого создана. Для штрафы для этого нужны. Чтобы вход хотя бы ограниченный был.
Вообще-то полиция не следит за магазинами, да, если что. Она по вызову приезжает и, соответственно, тогда применяется. Для этого другие надзорные органы, они работают. И штрафы выписываются, и деятельность приостанавливается. Я говорю, просто если вы лично этого не видите, да, это не значит, что этого нет. Давайте второй вопрос.
Почему в парке одинокому человеку на пустой аллее нельзя сидеть на скамейке?
Почему
нельзя сделать там ограничения, сделать там соблюдать вот эту дистанцию, пустить туда патрули, чтобы люди следили, чтобы никто ничего не нарушал?
Потому что каждому одинокому человеку не приставишь полицейского, чтобы одиноких людей не стало очень много на одной лавочке. Понимаете логику?
На лавочке не нужно сидеть коллективно, но даже, ну хотя бы надпись сделать, что вы не сидите, штраф получите, если вас там
два
много.
Два одиноких этого человека нет. Способны договориться между собой, друг к другу не подходить?
Этого нет. А что
послушайте меня, ответьте на вопрос, пожалуйста.
Для человека, который
на вопрос можете ответить? Два одиноких человека. Ладно, и вы меня не слышите, это очень плохо. Продолжаем обсуждение. Вот эта логика представить каждому человеку с дубинкой, чтобы он за него, да, как-то включал рациональное мышление, да, и не давал ему подходить к другим людям, да, она вот мне тоже понятна. То есть, с одной стороны, меры слишком жестокие, да, а с другой стороны, представьте еще к нам каждому, чтобы за нами следили, чтобы мы соизволили какие-то меры соблюдать. Вам не кажется, какой-то сбой в логике, да, есть? Ну, мне вот он, для меня он очевиден. Слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Ну, я сначала передачи хотел обратиться, когда насчет строительства Москвы, раздувания огромных этих размеров гипер городов, как это, помните, еще Набиуллина сказала?
Да, я помню, что Набиуллина свозит столыпинскими вагонами людей в города, мы это неоднократно с вами обсуждали.
Нет, 20 мегаполисов, а можно
давайте эту часть пропустим, вы ее уже докладывали, да, мы ее уже обсуждали, эту часть пропустим, давайте по теме. Набиуллина, я все помню, что вагонами свозит, заставляет, из постели вынимает, да, вот в 4 часа ночи. Просыпаешься, там Набиуллина стоит, так, давай в моногород езжай, иначе будут для тебя иные последствия. Эту часть мы пропускаем, давайте дальше.
Нет, это вы наоборот сказали, наоборот, говорят, города крупные, а моногорода закрывают, предприятия закрываются, работы нет. А в городах крупные что люди делают? Что производит Москва? Что производит Питер? Что производит еще другие города крупные? Ничего.
Какое это имеет отношение к обсуждаемой теме? Вашу эту, ну, боль я знаю, мы ее уже обсуждали.
Нет, вы знаете, это самая прямая, Александр, вы поймите, что вот это раздувание городов, это и есть вред для населения.
Езжайте на село, избавьте город от своего присутствия. Хотя бы на одного человека ему станет полегче. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Вот смотрите, лично я сделал простой вывод, что в стране, я с вами согласен, рано еще обсуждать, а тем более снимать существенно ограничения. Вот на сегодняшний день власть, по сути, пока не может полностью обеспечить требуемый режим безопасности и изоляции. И в первую очередь это не потому, что там плохие чиновники и т.д. и т.п., прежде всего потому, что мир впервые столкнулся с таким вызовом. И у нас это не все удается. Вот по этой же причине никто никогда не может на простые ответы ответить, назвать четкие дни, когда, кто и почему будет выходить из этого биологического кризиса, точно спрогнозировать, как мы будем жить дальше. Ну что за ахинея? Слушайте, на страну набросилась практически вот эта зараза, это биологическая атака. И весь мир стонет от этой угрозы, не может даже подобраться к этому вирусу. А кто-то хочет, чтобы ему назвали точный день, когда он выйдет на работу и будет жить полноценной жизнью. Я вот, Александр, вы, наверное, не знаете, вам конкретный пример назову. Есть такой депутат у нас один хороший, по фамилии Хинштейн. Он нормальный, грамотный человек. И вот он в свое время, год 5 назад, критиковал все время этого председателя Следственного комитета. Критиковал. И вдруг он ему в открытом эфире предлагает стать своим заместителем. Это было прямо на радио. Все, кто эти радиослушатели помнят. Вот, говорит, вы имеете юридическое образование, станьте моим заместителем, я вам выделю участок, который вы захотите. С президентом я решу вопрос. Хинштейн, естественно, отказался. И на этом конфликт и критика закончилась. Вот когда человек, который говорит, назовите мне это, назовите, ну иди и сядь и расскажи, как ты это будешь делать. Там сидят 10 академиков, голову ломает, 100 медицинских этих всех работников, и не могут выработать общую концепцию. А вы хотите, чтобы вам назначили точный день?
Ну, вот вы же знаете эту пословицу, что в поле каждый суслик агроном, да, слышали такое?
Да, конечно, ну это, понимаете, ну несерьезный это разговор. Слушайте, кто больше всего заинтересован назвать точный день? Кто? Власть, Путин, первый человек, который заинтересован, на нем вся ответственность лежит за страну и за народ. Он первый хочет этого приблизить, чтобы страна работала, чтобы сотни миллиардов не уходили в пустоту. Он не может это сделать по объективным причинам.
Ну, это не отменяет того, что эмоциональная оценка сейчас превалирует. Все-таки мы. Конечно. Мы же понимаем, что люди в стрессе, да, это колоссальный стресс. Так, человек не может выйти в парк подышать. И, естественно, Александр, он ищет объяснения хоть какие-нибудь. Он готов по менту, прошу прощения, по полицейскому представить правильно каждому человеку, да, чтобы только дали ему право перейти на эту лавочку. Александр, а то, что лавочка его убьет, он не хочет понимать. Она убьет кого-то еще, 50 покойных за ночь, да, сегодня?
Согласен. Вот смотрите, что делает власть. Она старается хоть как-то успокоить людей и вселить надежду. Она говорит об этапах. Хотя наперед известно, сегодня 3 этапа, завтра будет 2 или 10. Ну, обстоятельства такие. Все будет меняться по ходу. Как только показатели будут улучшаться, естественно, сразу будет вожжи отпускаться постепенно. Но сейчас все бросить и разрешить гулять там в скверике одному, сразу выйдет 100 человек. И получится потом, мы вспомним одни слова из хорошей сказки. Через час кто из вас останется в живых, позавидует мертвым.
Остров сокровищ, да. Спасибо, да. Сергей Алексеевич. Ну вот, к сожалению, да, голос рациональный, он не всегда слышен. Ну, конечно, вас вот уже обвиняют, что слишком много в эфире ботов, топящих за ковиду. Ну, конечно, да, вот. Это самое простое объяснение, да, когда не укладываются аргументы в вашу убедительную картину, где существует Билл Гейтс, эти вышки с 5G, которые распространяют, да, вирус летучих мышей, вот как только нарушение этого идет, конечно, сразу появляются боты там и так далее. Дмитрий Алекс соглашается и пишет, что неистово плюсую, доктора Мясникова достаточно быстро перевоспитали, просто возложив на него ответственность. Я думаю, что после выпуска новостей перейдем и к другим темам, хотя тема, конечно, важнейшая. Выпуск новостей на радиостанции «Говорит Москва». Оставайтесь на линии.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20:05 в Москве, 6 мая, среда. Не ко времени громкая наша с вами программа «Отбой». у нас сталкиваются мнения по различным темам, да, мы спорим, соглашаемся, не соглашаемся, да, у нас претензии к власти, претензии к людям. А вот про людей сейчас хочу отдельно поговорить, про наших с вами. Вот зачитываю несколько сообщений. 917-й в СМС пишет: «Дело не в том, что людей много и что всем нужны продукты в одно время. Обратите внимание, как это выделено большими буквами. Люди себя ведут в магазине, они в нем гуляют. Я сотрудник социальной службы, в день у меня до 10 магазинов. Я не провожу в них по часу, в каждом 15 минут максимум. Потому что я всегда знаю, что конкретно мне нужно купить. Люди, составьте список, не бродите по супермаркету, словно это музей. Чем меньше времени вы проведете в толпе, тем больше у вас будет шансов не заболеть». Главный вопрос. Почему зараза расползлась из Москвы по РФ? Очевидно, потому же, почему Билл Гейтс готовится чипировать весь мир. Это вот вопросы одинакового содержательности. Да? Они эмоциональные, я понимаю. Да? Но об этом сейчас тоже поговорим. Президент лично несет ответственность за свою команду. Он их рекомендовал. Все их промахи — это его неумение подбирать кадры. И я думаю, что решения должны быть его достаточно оперативными. Если эти кадры плохие, надо, значит, другие подобрать. Ну, возможно, если, как вот Сергей Алексеевич сказал: «Алексей, вы знаете лучше, может, вам стоит поучаствовать в этом». Каждому не надо охрану представлять, но патрулировать в парке можно было бы и по громкой связи объявлять. Рано утром пенсионеры могли бы, да, Оля Красногорск пишет. Да, люди очень избирательно понимают все эти вещи, да. Я предполагаю, что если выделить конкретное время для посещения парков, то мы получим ту самую толпу. А если туда еще рекомендовать идти пенсионерам, то мы там получим толпу пенсионеров. И этим ничем хорошим не кончится. Все эти меры, они, конечно, во многом неприятны лично, да, они наступают на вот эгоистическую позицию, что мне же нужно, вот я хочу, значит, мне нужно, чего бы это ни стоило. А таких «я», «мне», да, их собирается много, и это, конечно, влияет на дальнейшее распространение. Собственно, о людях, о регионах что хотел сказать. Я вчера, после нашего с вами общения, вышел из студии, да, вызвал такси и поехал домой. И везла меня девушка, такое тоже случается среди таксистов в Москве, а я всегда разговариваю с людьми, да, в конце концов, это моя работа. И мы с ней тоже обсудили, да, и эту систему пропусков, и все вот обстоятельства, да, ограничения нашей жизни, вызванные ковидом этим, в общем, поговорили. И она мне рассказала интересную историю, которую я хочу с вами поделиться, которую хочу обсудить. Она имеет прямое отношение к нашей вот этой всей реакции, да, когда мы требуем представить каждому контролера, да, а лучше двух, чтобы они, соответственно, следили за соблюдением этого всего. Сами мы не хотим соблюдать. У нас вот не срабатывает голова, да, почему-то. Но не суть, возвращаясь к истории, потому что она меня впечатлила. Девушка, она приехала достаточно давно в Москву из-за небольшого городка за Уралом, как она сказала. Вот. И она какое-то время назад поехала навестить родителей, которые там живут. Вот. Приехала к ним, они живут в частном доме. Там, я так понимаю, ну, был какой-то повод, да, для этого визита. Она тоже там что-то им привезла, в общем. И я так понял, что они позвали соседей, а соседи спросили, что она вот из той самой Москвы приехала. Ну, да, и соседи отказались. Но отказались и отказались действительно разумно в нынешних обстоятельствах, да. Ограничивать социальные контакты, не ходить в гости, в конце концов, об этом много сказано. Хотя в регионе нет строгих мер в этом регионе, да, нет каких-то серьезных мер, потому что там ситуация другая. Вот, ну, не суть важно. И она зашла на форум, общегородской форум в интернете, да, где все там традиционно общаются, и она с удивлением обнаружила, что тема на форуме вот в этот день, она одна единственная. тема, где там, и в том числе ее знакомые, ее какие-то одноклассники, это, говорят, живейшее обсуждение было на тему, как именно нужно сжечь заразный дом вместе с людьми или нет, и что же еще можно сделать. И вот подобные милые обстоятельства, да, люди всерьез обсуждали. Люди взрослые, напомню, да? Люди, которые осознают определенную ответственность. Это вот к вопросу о восприятии. Это к вопросу о том, что вот весь налет цивилизации, да, накопленный, ну, как минимум за последние 300 лет, он слетает моментально, мы оказываемся в Средневековье. А ведь еще ничего такого, такого вот совсем масштабного, да, по крайней мере, в этом регионе не произошло. Хотя на тот момент там уже, как она сказала, были заболевшие. Я хотел сегодня позвонить из эфира, да, и мы сегодня связались, она сказала, что сегодня она... У нее другие планы, поскольку у нее сегодня день рождения, пользуясь случаем, да, на волнах нашей радиостанции, я ее поздравлю. Но, тем не менее, вот вопрос отношений. Куда делась, ну, какая-то хотя бы логика? Почему весь город обсуждает, ну, совершенно такие достаточно радикальные, да, и нисколько не связанные с реальностью вещи? Вы что, полагаете, что люди всерьез уверены, что это их от чего-то защитит? И вот для меня вопрос вот подобного восприятия вещей, хотя я напомню, да, вот тут, что москвичи там распространили заразу, да, у нас просто в Москве много аэропортов, и вся страна летает через Москву. И с декабря месяца миллионы людей, да, через московский хаб этот пролетели, да. Но, тем не менее, у людей это есть. Москвич, родившийся в Москве, как пишет Герман, не виноват, что полстраны сюда приехала, столицу покорять. И что через нее ездят, да, люди? И внутри страны, и вовне. Вот как объяснить такую реакцию? Чем ее объяснить? Я напомню, люди взрослые, да? Не дети какие-то, которые это воспринимают, там, возможно, как игру. Ну, и мы знаем, да, что у детей там бывает выражена жестокость по-другому. Взрослые люди всерьез обсуждают, как вот этот дом, да, куда приехала девушка, причем неважно там, носитель она, не носитель, да, да, обсуждается, нет. Всерьез обсуждают, ну, фактически преступления. Николай Любер пишет, мой шурин живет в Воронежской области, рассказывает, что приехавших из Москвы берут обязательства по самоизоляции, это оправдано, так как вернувшиеся с вахты из Москвы как раз привезли с собой вирус. Я паникер, а жечь дом хотели психозы, доведенные СМИ. Я не говорил москвичи, не дал мне перевирать меня, вопросительный знак, я из Москвы. А я, может, не ваше сообщение зачитывал, вот оно у меня ниже здесь есть про москвичей. Вот он, да, даже номер могу сказать, если кому интересно будет. Так что вот это вызывает у меня, ну, серьезные вопросы, да, в, скажем, в нормальном психическом состоянии общества. Но можно что угодно говорить про там эпизоды с сожжением вышки 5G, но это же не единичный случай. И в Ярославской области такие моменты, да, известные. Ну что, вот всерьез можно рассматривать историю, что, да, приехавшая девушка должна быть сожжена, что ли? И в интернете такого много. И вот ничего, кроме там невротизации, да, общества в этом я не вижу. Это такая же крайность, как и отрицание. Вот 040-й пишет, что Доренко сказал, что наши люди чисто дети. И действительно это так, инфантильность общества высокая. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, это Елена Васильевна, город Москва. Александр, можно вот я просто одну строчечку скажу, немножко в сторонку, а потом вернусь к вашей теме. Разрешите такое сделать?
Давайте лучше по теме.
Я по-быстренькому просто,
я уж боюсь.
Задыхаемся от жары. У нас не отключает батарея ни у кого. И вся Москва стонет от этого. Пообещали нам 7-го только отключить. Я думаю, что это тоже, извините, один из факторов того, как нами хорошо руководят. А по поводу сожжения кого-то, ну, давайте вспомним, далеко ходить не надо. Жанна д'Арк, достаточно известное имя, да? Она спасла Францию, как считается, да? Потом посчитали, что она годится для костра. Отправили ее на костер, не отправили, вот это точно, по-моему, неизвестно, да? Но, тем не менее, как это все происходило, вы понимаете, это в средние века. Наверное, средние века у нас возвращаются во всех ипостасях. К тому же, вы знаете, я уже несколько раз слышала, как некие мракобесы, знаете, что делают? Они объявляют, что у нас и животные болеют коронавирусом. Хотя понятия не имеют, что коронавирус у собак существует. Действительно, это совсем другое заболевание, которое не передается человеку. Точно так же, как не передается человеку парвовирусный энтерит.
Да, я тебе попробую ответить на весь комплекс вопросов. Вот уже на опережение пишут. Слушатель, ну, во-первых, вчера в новостях я слышал, да, вот сидя на этом же самом месте, да, напротив меня ведущий новостей их зачитывает, он сказал, что по заявлениям, да, московских властей, да, процесс займет 3 дня по всей Москве, и не 7-го отключат, а до 7-го в течение 3 дней. И вот 0.40 поправляет, что сразу отопление не отключить, такая технология, это поэтапно делается не одномоментно во всем городе, это не какой-то там рубильник, который условно Бирюков нажал, и везде оно отрубилось, это определенная технология. Вот, что касается коронавируса, во-первых, коронавирусов известно больше 40, если я правильно помню, во-вторых, да, есть те, которые присущи только животным. Это тоже правда. Но заявление про то, что домашние животные заражаются коронавирусом вот этого типа COVID-19, они были действительно в прессе. И в прессе я это видел и французской, и я видел это и в прессе китайской. В нашей, правда говоря, видел только вот переводы западных материалов. Так это или не так, мракобес или те, кто об этом пишет, я не знаю. Честно говоря, я не вдавался. У меня кот из дома не выходит, сидит на самоизоляции всю жизнь. Поэтому, соответственно, ветеринара мы иногда посещаем, поэтому я уверен, что вот мой кот не переносит. Что касается других животных, честно говоря, не знаю. Продолжаем обсуждать. Слушаю вас. Здрасте.
Добрый вечер. Вот у меня есть своя история из этой категории, которую вы привели, если можно.
Да, конечно. Давайте послушаем.
Значит, у меня вот люди живут в Крыму. И звонит мне мой родственник и говорит, вот у нас мама с дочкой, ну, взрослая дочка, в Таиланде находится. Но они не на 2 недели уехали, они уехали в свое время на 3 месяца. Это было в конце марта, этот разговор у нас состоялся. И мы улицей написали петицию, чтобы их не пускали в Россию. Еще вот не было вот этого вывоза такого массового и все такое прочее. Я говорю, вы не можете там по мелочам договориться на улице, ругаетесь, пишете и ходите. Но тут вы вдруг как-то смогли объединиться и написать петицию куда-то, чтобы людей не пускали на родину. Ну вот у нас такие реакции почему-то очень быстро происходят.
А чем вы можете это объяснить?
Вы знаете, когда я начал наводящие вопросы, я хотел все-таки добиться хоть какое-то, так скажем, объяснение. Он понял и замкнулся, то есть отвечать не стал, ушел из разговора. Я, честно говоря, объяснений не знаю, но поскольку я родился в 60-х годах, и мне приходилось школьникам ездить за границу, меня называли и шпионом, и кем только не называли. В армии письма приходили от советских людей, письма, и если видели, но, правда, офицеры реагировали очень спокойно, ну, то есть комментарии глупых не было с их стороны, а мои сослуживцы и так, и сяк, ну...
Спасибо за вашу историю.
Давно история такая идет у нас.
Спасибо. Ну... Как я могу это объяснить? Страх вообще базовая эмоция человека, да, и страх, вот его выражение, оно часто происходит в форме агрессии. И когда человек чего-то страшно боится, да, вот в первую очередь у него срабатывают такие, ну, неадекватные какие-то вещи. Хотя петиция всей улице, да, это, конечно, парадоксально. Если у вас есть похожие истории, телефон нашего прямого эфира 8495-7373-948, звоните, обсудим, интересно, послушайте. Тамми Р. пишет: «Слушая звонивших, создается впечатление, что мужчины наши эгоисты, не могут организовать свою жизнь в трудных ситуациях. Серьезно обсуждают проблему, как им погулять на воздухе. Нытье и нытье. Мужчины, оглянитесь на своих отцов и дедов. Скоро День Победы». Я это вижу от людей молодых, возрасте, среднего возраста. Вот всем чего-то не хватает. Кому-то не хватает, да, вот наливайки закрыли, колоссальная там проблема, да. Вот теперь не купить в доме, например, алкоголь. А кому-то не хватает пробежки в парке. То есть, ну, люди сиюминутные, свои эгоистические интересы, да, они, ну, ладно, они презрели опасность, ладно, они считают, что их не коснется, да, они там живут вечно. Вот, но, соответственно, подумать о других, что это может коснуться и других, это, к сожалению, не срабатывает. Я вижу, что и подобные истории происходят, когда кто-то в подъезде, да, кого-то коснулось, это беда. Сидит на самоизоляции, тоже вот подобные там социальные обструкции происходят. Я вижу, что в регионах, ну, вот это в интернете тоже, да, имеет отражение. Вот. Ну, плохо, конечно, что люди наши теряют тут всю цивилизацию за буквально там считанные дни, но, собственно, это печально. Продолжаем обсуждать в эфире. Слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте, меня Андрей зовут.
Здравствуйте, Андрей.
Я так с кухни слушаю ваше радио, да, и вас слышу. Ну, что я хочу сказать про режим самоизоляции. Человек сидит дома, да, легкие как бы должны работать. То, что парки закрыты, и дома движений мало. Вот раньше была такая передача вот на радио, производственная гимнастика, например, да, вот центральные каналы между каких-то там, чтобы человек не просто сидел, а занимался, да, вот по 30-40 минут хотя бы ставить там в телевизионные каналы, там, в радиовещательные каналы, какую-то гимнастику, обязательно дыхательную, да?
Скажите, пожалуйста, вот простой вопрос. У вас есть мобильный телефон?
Я с мобильного звоню.
А интернет есть у вас в доме?
Есть.
Вы понимаете, какое количество информации вот на эту тему существует в интернете на все лады? От йоги до вполне серьезных каких-то, ну, вы знаете, тренировочных комплексов.
Люди в основном, это надо навязывать, да? Ну, люди немножко ленивые, да, и йога, например, модное увлечение, да, какой-то фитнес, да, тоже определенное количество возрастное этим ограничено. А должны гимнастикой, особенно дыхательной, заниматься люди более старшего возраста, ну, где-то вот...
Да, этого я понимаю.
45-60, вот так вот, да, которые просто сидят у телевизора, например, и не вставая, так как они на самоизоляции, они сидят у телевизора и просто смотрят какие-то шоу там, да, ведь это жизнь, это движение, да?
Я с вами согласен, но мне кажется, принудительно, да, заставить людей сложно, объяснить тоже сложно, если они этого не хотят. Люди хотят испытывать страх, люди хотят испытывать недовольство и раздражение.
Не надо испытывать страх, жизнь — это движение, да, и если нельзя выйти на улицу, надо на государственном уровне. Раньше все это было на государственном. Мне тоже, я родился там в начале 60-х, уже там 57 лет, да, и вот это вот на производстве принудительная гимнастика, по телевизору, на радио принудительная гимнастика, как бы какие-то вот эти моменты были в обязательном порядке для всех.
Спасибо за ваше мнение, ну, неплохой совет, но мне кажется, принудиловка ничего не изменит, ну, люди переключат на тот контент, который они привыкли смотреть, да. Ну, таким образом сложно сформировать общественную привычку. Я напомню, что вот те производственные гимнастики, которые тоже вызывали и определенный юмор, и скепсис, они десятилетиями, да, они десятилетиями людям, слово «насаживались» не очень правильно, но внедрялись, да, в модель поведения. Вы хотите за там несколько дней людей обучить. Я напомню, что у нас по большей части цифровое телевидение уже везде. И там есть целые отдельные каналы с этой гимнастикой, и дыхательной, и там, какой угодно. Вот есть отдельный канал там на далекой кнопке, Но кто их смотрит, кто этим пользуется? Да, хотя это есть вот по телевизору. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Лимонад Меджо.
Здрасте.
Налет цивилизации действительно очень быстро стирается. Я еще по советской армии помню, какая была дедовщина. 78-80 служил. И внешне интеллигентные ребята, мальчики, 18 лет становились зверями. Ну, не все, конечно. Но была такая тенденция.
Ну, мальчики 18 лет, то и, ну, можно сделать определенное допущение и гормонального характера, и возрастного, там, и так далее. Но люди-то про разного возраста. Ну, да.
А что касается вот ковида, я сторонник того, все-таки надо какую-то золотую середину и радиостанциям придерживаться. Из крайности в крайности не нужно. Это действительно опасность реальная, реальная. Но у нас еще многие люди, они сократили невынужденные контакты, но у них есть вынужденные контакты. Они на работу обязаны ездить каждый день. А вы с утра до вечера их поливаете. Это смертельная опасность. И вот человек, который вынужден работать, и слыша из каждого утюга, что называется, что ты подвергаешься смертельной опасности каждый день, она повсюду, она невидима, но он вынужден ездить на работу, он не может не ездить, есть предприятия непрерывного цикла.
Есть.
Вы их загоняете в ступор просто.
Но вопрос такой, если мы не будем говорить об этом, будут говорить, что никакой опасности нет, откройте нам парки, откройте нам все, мы пойдем вон гулять и так далее.
А теперь представьте, вот у меня уже есть люди реально заболевшие, я знаю.
И у меня есть, у меня и погиб хороший друг.
Да. И вот они, включая в том числе и вашу радиостанцию, вот они заболевшие, слушают, какая-то смертельная опасность, что это очень опасно.
А же это не опасно?
Людям надо давать и шанс. Что опасность есть, но она реальная, но не надо все время нагнетать-то вот это. И люди болеют, тоже слушают телевизор, радио, что им со всех с утра до вечера, какие они в смертельной опасности находятся. Находимся мы сейчас все.
Смотрите, если об этом не говорить, то количество людей, которые будут считать, что это просто сезонный грипп, оно вырастет по экспоненте. А знаете, что будет? Тогда поедут на работу не только люди из предприятия непрерывного цикла, а ломанутся на улицу все и скажут, ничего нет, мы по телевизору смотрели, там доктор Пилюлькин сказал, что это нормально, да, что никакой угрозы нет. И
хорошо,
получим обратный процесс с вами. Поэтому...
Да, еще я вот такую вещь заметил, что двойные стандарты как принимаются. Один стандарт для рядового обывателя, другой стандарт совершенно другой для Вани Охлобыстина. Какие-то они там по спецпропускам на службу шли в церковь. Их там пожурили, я не видел никакого разбирательства, ни административных видел, никаких. Там Лев Ильянович Лещенко приехал из Америки, попал в коммунарку, его там никто даже не пожурил. То есть как бы по двойным стандартам, для обывателя...
Вы знаете,
всяческая обструкции при малейшем нарушении. А есть люди там, например, там КПРФ, 44 человека возлагали там 22 апреля... к мавзолею. Другого времени, конечно, не было. Им вот, дали разрешение.
Без всякого разрешения они это сделали. Я недоумеваю, почему для них нет последствий. Я об этом говорил. Вот в случае КПРФ я с вами согласен.
Мы как бы в одной лодке все живем, но стандарты для всех разные. Для Вани Охлобыстина один стандарт, для Зюганова другой, для меня третий. Для того, кто вышел не на 100 метров, а на 200 собакой, там четвертый стандарт.
У нас, кстати, ограничений про 100 метров нет. Спасибо за ваше мнение. Сейчас просто уже в новости уходим. Спасибо, что позвонили. Да, проблемы есть. Проблемы есть, согласен, ее надо решать. Но, опять же, раздадутся и другие голоса, что они имели на это право. Продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20:35 в Москве, 6 мая, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем различные темы, не ко времени громкие, ко времени громкие. Спорим, ругаемся, не соглашаемся и соглашаемся. Разные позиции у нас с вами, конечно, объединяет нас много, но есть и много моментов разъединяющих. Вот, пожалуйста, да, господин наблюдатель, который любитель повторных сообщений, да, уже вот не первый раз он этим отличается, пишет. Вот к вопросу, да, не люблю ставить диагнозы на расстоянии, но ничего и нет. так ничего и нет, он пишет. И без коронавируса 400 человек в день умирает. В ДТП больше умирают. Что теперь, автомобиль запретить? Ну, а так 450, да, подумаешь, какая мелочь. Когда умирает кто-то еще, да, вот всегда этими цифрами так легко раскидываться. Да подумаешь, 20 тысяч там заболел. Да подумаешь, 30 человек здесь умерло. Это же не я. Это же не меня касается. Это кого-то там еще касается, но не меня. Поэтому это не имеет никакого значения. Это к вопросу вот о эгоистических, да, позициях. Сложные, тяжелые темы. Вы знаете, я не люблю читать нотации нравственные, да, взрослым людям, поскольку считаю, что человек взрослого поменять вообще невозможно. Вот после 5 лет, да, это уже, ну, личность сформированная, которая набирает свой личный жизненный опыт, да, сама совершает ошибки, сама несет ответственность и так далее. Ну, не люблю это. Но когда вот начинается абсурд, честно говоря, я не выдерживаю. Прошу простить излишнюю эмоциональность. О чем хотел еще поговорить вот в продолжении этой темы по поводу ответственности, да, осознания ответственности и так далее, да. Причем предъявление претензий к другим людям, вот если они, да, вот очень мне нравится. Вот если вот конкретный Охлобыстин, да, обсуждаемый с Лимонадным Джо в предыдущей полчасовке, нарушил, значит, и я имею право. Значит, вот если он это сделал, ну, у меня, значит, развязаны руки просто. Я пойду тоже, да, сделаю, и больше сделаю, и хуже сделаю. Хотел поголосовать с вами на схожую тему. Вот после снятия ограничений, какие планы у слушателей нашей радиостанции по отдыху? 134-21-35 поеду, как только все это станет попроще, отдыхать за границу. 134-21-36 поеду по России, там в Крым или куда-то еще. 134-21-37 долгое время не поеду никуда, дальше дачи, да? Вот три таких варианта, хочу понять, какие у вас планы, да, и насколько вы сейчас понимаете ситуацию. Почему про это спрашиваю? Сегодня видел еще одно заявление Эрдогана. Я слежу за Турцией достаточно внимательно, поскольку там ситуация, на мой взгляд, интересная, да, и вот она показывает, что если у нас пытаются в первую очередь, да, спасать людей, а потом экономику, то у Эрдогана логика другая. Он понимает, что без туризма у турецкой экономики будут серьезнейшие проблемы. И логику своих решений, в своих выступлениях, он встречался и с представителями своей партии, да, и с журналистами. Он говорит, что вот у нас будет праздник в конце мая, и Ураза Байрам, да, и в этот праздник мы, соответственно, победим коронавирус полностью. Вот, ну, пошли, как мне кажется, манипуляции и с количеством тестов, и с количеством погибших, хотя там достаточно серьезно полыхнуло. Но, тем не менее, вот на конец мая назначено снятие ограничений и такая официальная победа над эпидемией. Почему я спрашиваю вот в этой логике, да, почему опрос такой? Дело в том, что первое, что он сделал, то он откроет курорты. И, конечно, наши люди, которые любят Турцию, которые уже, соответственно, не могут терпеть никаких ограничений, да, если только за этим специальный полицейский не следит, они так или иначе, я думаю, что попробуют туда попасть. И даже если будут отсутствовать прямые перелеты, это многих не останавливает. В конце концов, есть аэропорт Минска, да, есть и различные другие пути, которым люди попробуют воспользоваться. Так было с Египтом, когда у нас был закрыт Египет. Так было и с Тунисом, и даже более того, я слышал вот истории, когда уже были закрыты авиаперелеты у нас, люди через Швейцарию, которая до последнего собирала деньги, вот являясь транзитным таким пунктом, да, люди до последнего летели в Милан, хотя там уже тоже все началось, но это было дешево, да, соответственно, это было интересно, и вот всеми правдами, неправдами, этими окольными путями люди старались куда-то вырваться. Я вот полагаю, что в конце мая Есть такая вероятность. Во-первых, у людей есть выкупленные путевки, большое количество и на май, и на все лето, и в турецком направлении, да, в испанском направлении, в Италии. И эти две страны тоже объявили, что скоро будут снимать туристические ограничения. И думаю, что мелкие турагентства с удовольствием помогут желающим окунуться в море, поскольку вот у Эрдогана там специальный человек объявил, что в море вирус не живет, поэтому в море и в бассейнах можно смело как бы купаться. Да, отели уже, по-моему, получают статус чистых от инфекции. Да, в общем, они готовятся. Они готовятся спасать таким образом экономику. У меня вопрос, насколько это на наших людей повлияет, сколько попробуют туда поехать, да, реализовать уже купленные путевки или купить новые, поскольку там отдыхать гораздо важнее, чем стараться соблюдать какие-то ограничения, которые так сильно влияют на жизнь. Турция является традиционным для нас направлением туристическим, да, много миллионов людей туда ездит, вот, и я, честно говоря, думаю, что мы можем тоже определенные последствия получить. Соответственно, попробуем об этом поговорить. И напомню, голосование идет. Так, что-то сорвался звонок. Ну, тогда повторю по поводу голосования. Значит, 134-21-35 после ограничения мер поеду отдыхать за границу. 134-21-36 поеду внутренним туризмом займусь. 134-21-37 не дальше дача. Буду отдыхать дома. Зачитаю несколько сообщений. Так рисковать. В мире ждут вторую волну вируса. Бог с ним, с отдыхом. Меня больше пугает, что я слышал, что вирус мутирует. И с этим связаны определенные сложности по разработке вакцины. Продолжает настаивать человек, который считает, что ничего страшного не происходит, по никнейму наблюдатель. Убитая экономика убьет намного больше, чем коронавирус. Нам это не важно, убьет бедных, а не вас. Вы только вируса боитесь, свою жизнь вы богатенький, ох, как любите. А на остальных чихать. Ну, я прям такой богатенький, что можно каждому позавидовать. Вот особенно Михаил. Здравствуйте, Михаил. Вы завидуете богатенькому мне?
Нет, ну, я вообще не знаю, не понимаю это чувство. Это вообще ужасающе, мне кажется. Я его никогда не испытывал, поэтому не знаю, что это такое. Но судя по литературе великой, по каким-то психологическим ситуациям, это страшно. Люди полностью перерождаются. Зависть, как и ревность в любви, захватывает человека полностью. Там, где есть ревность, вообще никакой любви не может быть. Там, где есть зависть, нет никакой апологии истинной культуры. Смотрите, Александр, а чем будет отличаться? Вот сегодня я слышал, что мы тоже потихоньку, полегоньку будем снимать ограничения, потому что действительно что-то невероятное происходит с людьми. И чем будет отличаться лежбище на пляже Турции от шатаний по Москве? Сейчас будут снимать ограничения, работа уже разрешает, я сегодня слышал, Собянин, другие города. То же самое. И в этот момент понятно, что жизнь там как-то мучит, что она ничему не учит, но если где-то начнется, быстро это людей отрезвит. Но я не понимаю, Турция не будет одна открыта. Будет открыта большая часть ограничений снята и у нас здесь, в стране, вот, и в Московской области. Я это знаю точно, потому что власть сейчас вообще не знает, что ей делать, склоняется к тому, что ну, невозможно так сидеть. Испания снимает ограничения.
Там, очень разные прогнозы слышу. Да, кто-то говорит, что вот после 12 мая серьезные облегчения будут, а кто-то говорит наоборот, что еще минимум там 2-3 месяца будем с этой радостью всей жить. Поэтому какое-то вот, ну, единого мнения, да, какого-то конкретного точного плана нету. И сегодня не было озвучено.
Экономически каждая неделя просто катастрофа. Люди на пределе, я знаю, я же работаю тоже. Ну, работаю, в смысле, не сейчас. Я свято соблюдаю, хочу вас заверить, отчитаться перед вами. Свято соблюдаю сама вот этот контроль, совершенно только спорт. С утра до вечера, по 5 тренировок в неделю, игры и так далее. Но это внутри все поселка, там свой собственный зал.
То есть вы считаете, что ничего страшного в поездках в Турцию после такого искусственного отключения Эрдоганом вируса, да, не будет?
я не это сказал. У нас сегодня метро открыто, автобусы ездят. А сейчас, если снимут ограничения, какая разница, в Турции он будет или здесь, по Москве?
А если не снимут?
Ну, если не снимут, я, например, не поеду в Турцию, даже если мне бесплатно сейчас самый лучший отель. Вот если я полечу, то на Мальдивы. Но вот так вот.
Ну, это что называется, что кому нравится. Спасибо за ваше мнение. Мне вот нравилось отдыхать в Турции. Я не знаю, когда я смогу туда попасть, но в принципе, да. Это достаточно неплохой вид отдыха, хотя его вот много обесценивают. На Мальдивах не был, не знаю, честно говоря, не с чем сравнить. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Можно вас попросить выключить радиоприемник? Спасибо.
Да, здравствуйте, добрый вечер, меня зовут Виктория. Вы знаете, вот вы дали как бы такую вилку в трех возможностей. Поеду на дачу.
Ну,
поеду...
не дальше дачи, я сказал. Остаться дома дальше сюда дачи. Же входит.
Да. Ну, вот сейчас я уже даже как бы боюсь на дачу ездить, потому что у меня нет личного транспорта. В электричках, общественным транспортом я ездить боюсь, даже соблюдая все те меры предосторожности, маски, перчатки, санитайзеры и так далее. Вот. Но в хорошие времена, как-то вот летом, я ездила даже трижды, то есть там за рубеж, в Крым и еще вот какой-то там, какая-то страна или город в Европе. Вот. И даже в январе вот этого года у меня сохранился еще Шенген, и я планировала поехать в мою любимую Чехию, в Прагу, но вот, к сожалению, вовремя одумалась и как бы... ну, отменила поездку. Вот. Но, конечно,
не к сожалению, наверное, к счастью все-таки.
Ну, да, наверное, к счастью. Но по поездкам я скучаю. Я понимаю, что, конечно, вирус это очень опасно, и я боюсь, и мне это все очень неприятно. Но, вы знаете, вырваться очень хочется. И я уже подумала, что вот у меня в 2020 году заканчивалась шенгенская виза, и я подумала, что я поеду в сентябре, в октябре в безвизовую Турцию, но сейчас тоже уже эти планы придется отложить. Но, знаете, сейчас у меня работа домашняя в онлайне очень ограничена, и вот мне очень тяжело сидеть 4 месяца, май, июнь, июль, август до сентября без работы и никуда не ездить. Это очень тяжело, правда, несмотря на то, что все время вот такая дилемма. Поехать или это как бы угроза здоровью. Ну, естественно, все поездки вот я отменю.
Спасибо за вашу позицию, спасибо за ваше мнение. Вот Герман считает, что в Турцию ездит не за отдыхом, а чтобы похвастаться, что, дескать, может себе это позволить. Герман пишет. Я могу вам сказать, Герман, что Турция, это, она есть очень разная и на разный доход. Поэтому может себе позволить, ну, это достаточно много народу. Правда, это не является каким-то таким очень VIP там отдыхом, в отличие от, например, Мальдив, да? Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день, добрый вечер, Николай.
Да, здравствуйте,
Николай. Смотрите, в нынешней ситуации это, вот, как сказать, у нас речь идет о национальной безопасности. И почему не запретить турагентствам продавать туры и самолеты туда как бы не отправлять, ни чартеры?
Но я высказал предположение, смотрите, что, скорее всего, это будет закрыто. Но найдутся обходные пути, и люди будут этими путями пользоваться. Потому что вы правильно говорите, что это вопрос национальной безопасности. Но у людей-то это вопрос личных эгоистических мотивов. Это у вас национальная безопасность, у меня и у государства. А человеку надо в задницу, пятую точку отвезти на солнце, и его ничего не останавливает. Такое много раз было.
Ну, люди пересекают границу, неважно где, в Белоруссии там или как там. Но у нас же отслеживаются люди. Значит, условия поставить месяц на карантин потом после этого. Месяц, не 2 недели, а месяц. Если нет, то... жестокие меры, иначе...
Ну, здравое, на самом деле, рассуждение, и вот, хотя нас, конечно, с вами обвинят в какое-то опять там самоуправство, я напомню, что Вот в самой шенгенской зоне, например, финские пограничники при досмотре автомобиля, если находят билеты, которые показывают, что Финляндия используется как транзитная страна, то есть человек говорит, его спрашивают, куда ты едешь, он говорит, в Хельсинки, там на несколько дней, на неделю, а вот при досмотре случайно находят билеты на паром дальше в Швецию, да, я знаю, такие случаи были, разворачивают. Абсолютно демократически, соблюдение всех демократических ценностей. Возможно, да, подобную логику стоит и нам применить. Хотя вот история с путешествиями, на мой взгляд, да, она вот в целом будет серьезно изменена. Обсуждались и какие-то там паспорта здоровья, да, иммунные паспорта. Об этом говорили, что для пересечения границ будут они нужны. Но я опасаюсь, что люди, конечно, живут в другой логике. И, к сожалению, ситуация это показывает. Турция — это Мальдивы для бедных. Тем на галерке, там на галерке общество потребления незаменимо, а тема незаменима. Да я не знаю. Вот я вот не выношу подобных оценочных суждений, и вам не рекомендую. Я не считаю, что те, кто выбирает один там тип отдыха, а не другой, ну, не касаясь нынешней ситуации, да, достоин там меньшего или, наоборот, больше уважения. Что кому нравится, что кто может себе позволить, да. Когда вот люди, да, действительно пытаются это продемонстрировать как там наличие благосостояния, да, это действительно вот не очень правильно. Соответственно, по голосованию, по результату странно. Я, кстати, у нас есть еще буквально там одна минута, кто не проголосовал, да, попрошу это сделать. 134-21-35 после облегчения мер поеду отдыхать за границу. 134-21-36 буду отдыхать по России внутренним туризмом. 134-21-37 не дальше дачи, возможно, останусь дома. Вот еще буквально минуту, потом подведу итоги. Поймите одно, эта эпидемия будет 2-3 раза в год, и что теперь? Всех посадят и запрут. Ну, вот эти опять досужие рассуждения. Ну, если ничего страшного для вас нет, господа, да, вот очень мне нравится позиция. У нас есть запись, помощь врачам. Любой человек может, да, если он чувствует в себе силы и возможности, да, может пойти и помочь людям, которые спасают жизни. Если вы считаете, что нет ничего страшного, почему бы вам не помочь? Тогда врачам и санитарам свободное время, раз у вас его так много на самоизоляции, что вы не знаете, куда деть. Вот заодно и, соответственно, узнаете, есть какой-то вирус или нет. Или там статистика по ДТП страшнее. Это же достаточно простой выбор. Подведу итоги. Спасибо всем, кто позвонил. Итоги следующие. 17% поедут за границу. 15% будут путешествовать внутри страны, внутри России. 68% не собираются никуда дальше дачи. Я бы с удовольствием поехал отдохнуть куда-нибудь, да, в ту же самую Турцию. Но думаю, что минимум на несколько лет, да, ну, на пару лет так точно, да, вот история с зарубежным туризмом, она для, ну, не хочу сказать, что для всех, но для большинства, да, закрыто. Мне так кажется, что очень нескоро мы с вами сможем пересекать границу в туристических целях, тех, кого это не касается, там, по службе, по работе. Вот такие темы удалось нам с вами сегодня обсудить. Конечно, мнения у вас разные, прийти нам к соглашению всегда непросто. Но для этого и существует наш формат, чтобы мы, соответственно, все это обсуждали. Завтра продолжим. Спасибо, что звонили, спасибо, что писали, спасибо, что голосовали. Слушайте радио.